Всем привет! Сегодня четверг, а это значит новый выпуск подкаста «Побежали». С вами Марина Шиняева.
И Игорь Лисник.
И мы сегодня здесь не одни. У нас сегодня есть гость. Это спортивный врач, педиатр, мануальный терапевт Владимир Демченко. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, собственно, первый вопрос, который мне задал тренер, когда я записался к тренеру на тренировке, был вопрос. Были ли у тебя травмы? Что я ответил? Узнаем, соответственно, чуть позже. Ну что, побежали? Ну вот первый вопрос, который задал мне тренер, когда я пришел к нему заниматься, то есть я просто немножко поясню, да, чтобы вам было понятно. Я бегаю довольно плотно 4 года, и вот последний сезон я работаю с тренером. И когда я пришел к нему, он говорит, а какие травмы у тебя были? То есть это был первый вопрос, который он мне задал, даже не за сколько ты там что бегаешь, а какие травмы были. Вот как вы думаете, почему он начал с этого вопроса, почему вообще, вот, скажем так, бегуны-любители подвержены травмам?
Вот, я, собственно, хотел тоже немножко представиться. Я спортивный врач. Спортивные врачи тоже бывают разные, да, со своей спецификой. Я в основном специализируюсь именно на циклической травме, да, очень много работаю с бегунами, с триатлоном, с бегом. И, скажем так, начинал я с профессионалами работать, и сейчас в основном, ну, скажем так, просто профессионалов не так много, да, у меня там по 300 приемов в месяц, соответственно, большая часть сейчас это любители. И есть, знаете, как бы очень большая разница между профессионалами и любителями. И в чем эта разница, да? Эта разница, вот, ну, со стороны врача, это в первую очередь разница в травматизме. Почему? Потому что когда мы берем человека-профессионала, это значит, что он что-то делает с детства, да, и он адаптируется к какому-то виду нагрузок с детства. Соответственно, когда мы берем профессионалов, у них травмы намного реже. Если это травма у профессионала, это всегда травма, связанная с очень тяжелой, сильной там, травмой, и чаще всего это острая травма, то есть он упал, что-то сломал, вывихнул. То есть, когда человек бегает с 4 лет там, или с 5, он не может перегрузить там, головную мышцу, да, он не может перетренировать связку какую-нибудь. Просто его тело уже настолько адаптировано, что у них совершенно другие, скажем так, медицинские проблемы. И когда наступает 30 лет, да, есть такой клуб, кому за 30, потому что уже вроде как денег заработал, тебе нужно здоровье, да, все берутся за спорт, и далеко не у всех есть спортивный бэкграунд. Вот, или есть спортивный бэкграунд, но он, например, в качалке или там в видах спорта, не связанных с ударной нагрузкой, да, и мы чаще всего встречаемся с тем, что наш организм не адаптирован к этому виду нагрузок. А ударная нагрузка, она очень травматичная, на самом деле. Почему? Потому что она очень хорошо накапливается, и вот эти вот травмы новичков, так называемые overuse, то есть травмы избыточного использования, да, какого-то места, вот, они очень сильно будут проявляться у людей, которые не имеют бегового бэкграунда в детстве. Да? Почему? Потому что в детстве закладывается мощность сухожилий, мощность креплений сухожилий к костям, да, а большая часть беговой травмы – это как раз-таки травмы сухожилий, мышц и как раз-таки энтезопатии, то есть травмы мест прикрепления. А это закладывается в, там, до 14 лет. Вот. И есть еще один момент, на который я тоже обратил внимание. Дело в том, что беговые программы, там, к марафону подготовка, к полумарафону, откуда они берутся, эти программы, они были составлены для спортсменов, по большому счету. Вот. А во что упираются спортсмены? Спортсмены упираются
Мы говорим о профессионалах.
Да, во что они упираются? Они упираются в сердце, да, в дыхалку, в сердечно-сосудистую систему, поэтому мы видим отстройку программы по пульсу. Да, там пульсовые зоны, панно, окисление и так далее. Вот. И если мы посмотрим человека, да, как его ткани адаптируются к каким-то видам нагрузок, да, система организма, сердце хорошо адаптируется. Оно даже в 50 лет, там, в 60 лет очень быстро будет адаптироваться, хорошо будет разгоняться, и человека будет пускать его пульс, будет пускать его дыхалка довольно быстро, он будет прогрессировать. Но опорно-двигательный аппарат так быстро не прогрессирует, особенно в таком возрасте, да. И получается какая картина, что человек занимается по программе, например, по пульсовым зонам, да, по пульсу, чувствует, что у него пульс хороший, он может бежать быстрее, вот. Но программа эта была составлена изначально на людях, которые с адаптированным опорно-двигательным аппаратом. И начинает получать травматизм, да, и думать, а что такое, я вроде бы все делал по программе, чувствую себя хорошо, дышу хорошо, сердце нормальное, а происходит травмы. И в первую очередь, как вот первый совет, который я бы дал людям, которые решили в взрослом возрасте начать бегать, это ориентироваться, да, в прогрессе по объемам и по скорости бега именно на свой опорно-двигательный аппарат. То есть, если вы чувствуете, что у вас есть какие-то неприятные ощущения в нижних конечностях, да, там чаще всего в стопах, голеностопах, что-то зажало, нужно в первую очередь ориентироваться на это и сразу переходить к восстановительным и профилактическим мероприятиям, а не думать только о том, что вот пульс спускает, значит, я могу быстрее и больше. Тем более, что основные, да, такие травматические факторы – это прирост объема, да, то есть есть исследования, которые говорят о том, что если вы прибавляете больше 20% объема тренировочного в неделю, вы точно получите травму, совершенно точно. Вот, и второй фактор – это скоростные тренировки, то есть у меня большая часть пациентов приходит после ускорений. И вот здесь тоже такой, знаете, как сразу для начинающих хороший совет – это в взрослом состоянии, если вы весите больше 80 килограмм, не делать субмаксимальные ускорения, то есть не гоняться.
Простите, что такое субмаксимальные, чтобы вот все поняли?
Да, объясню. То есть, когда ты пытаешься выложиться полностью, то есть, вот когда ты пытаешься полностью выложиться на ускорении, это довольно опасно для людей старше 30 лет с весом больше 80 килограмм, которые начинают. То есть, это прямой путь к довольно серьезному травматизму. И в этом плане я не очень поддерживаю такие моменты, когда на тренировках тренера в игловой форме дают людям на ускорениях гоняться, то есть бегать на перегонки, потому что когда человек бегает на перегонки, у него включается такая, ну, как бы адреналин выделяется, запал, и очень многие пытаются гоняться, особенно когда группы, например, бегунов не очень хорошо по возрасту, например, собраны, или там у кого-то был бэкграунд беговой, у кого-то не было, да, у меня очень частая ситуация, приходит какой-нибудь дяденька там в 45 лет, бизнесмен, который привык, знаешь, там выигрывать по жизни, и говорит, я этих молодых всех сделал, ну, вот теперь две ноги теперь болят, я хромаю на обе ноги, да, там, у меня здесь стресс-перелом, а здесь у меня там синовит, вот такое колено огромное. И поэтому какие, да, короткие такие советы, можно сказать, что не гоняться, да. Второе, это не прибавлять объемы слишком быстро, не более 20%, да, меньше желательно. Третье, обязательно смотреть на состояние, в ощущения в нижних конечностях, особенно на ощущение зажима в мышцах, потому что весь травматизм у нас будет отстраиваться от того, что мышцу зажало, вы ее неправильно растянули, расслабили, и начинаются проблемы. Еще один, кстати, пункт, на который вот я хотел обратить внимание, почему, чем вот профессионалы отличаются от непрофессионалов. Очень большое отличие, профессионалы этим живут, то есть у них нет работы как таковой, да, бег – это их работа. Они с утра проснулись, заминка-разминка, разогрелись, там побегали, потом массажик, поспали, восстановились. Когда мы видим человека, который работает и бегает, совершенно другая картина. Он проснулся с утра, пошел на работу, отработал 8-часовой рабочий день, здесь на метро, там пока доехал до стадиона, и по итогу люди, которые вот так распределяют свое время, да, у них остается фактически время только на спецнагрузку, на бег. И поэтому, естественно, что человек, который там с трудом выделяет из своего рабочего времени там несколько часов, там, ну, там, час побегать, ему очень тяжело выделить еще час на то, чтобы хорошо размяться, замяться, отмассироваться. И вот это тоже является очень большой причиной высокого травматизма у любителей, да, и начинающих, в отличие от тех, кто уже давно бегает или же профессионал. Потому что те, кто давно бегает, они тоже начинают понимать ценность и важность восстановительных мероприятий. Скажем так.
Правильно понимаю, что какой-то профилактикой травм может быть, помимо того, что нужно плавно повышать себе нагрузку, еще и обязательное выполнение разминки, там, растяжки вот этих всех мероприятий. А что еще можно назвать мерой профилактики травм? То есть, например, кроссовки с амортизацией, допустим. Это, значит, профилактика травм или нет?
Понял. Значит, смотрите, по поводу кроссовок. Хочу сказать так, что, во-первых, это должна быть обязательно беговая серия. То есть, это не должна быть ни унисорт, ни кеды. Это должны быть обязательно беговые кроссовки. Это первое. Второй момент по поводу амортизации. Дело в том, что здесь немного нелинейная зависимость. Чем мягче кроссовки, тем меньше травм. Здесь немножко по-другому работает. Я очень часто вижу, когда, например, легкие девушки берут себе максимально толстые там какие-нибудь бусты, там ультрабусты, то есть, ну, очень толстые подошвы, мягкие, и начинают получать травмы. Почему это происходит? Потому что мощная амортизация нужна тяжелым людям. вот, которые дают сильный удар. И когда они приземляются, ну, достаточно интенсивно со своим весом, они как бы сминают немного подошву, она уплотняется, и они начинают хорошо чувствовать поверхность под кроссовком. Когда мы берем очень легкого человека, да, какую-нибудь там миниатюрную девушку 45 килограмм, там 50 килограмм весом, она приземляется на такую подошву, и вместо того, чтобы промять ее и хорошо почувствовать под ногой твердую опору, получается такой эффект, как будто, знаете, на машине с летней резиной едешь по льду еще и с запорошенным снегом. То есть фактически стопу начинает вести, потому что нету хорошего контакта. И очень часто у них начинают перегружаться мышцы-стабилизаторы. И мы видим такой синдром расколотой голени, повреждение надкостницы, синдром задней большеберцовой мышцы. То есть фактически перегрузку стабилизирующей системы, потому что ей приходится очень сильно включаться в мягкой обуви. Намного сильнее, чем в более минималистичной. Вот, поэтому здесь нет знака равенства между кроссовками, которые мягкие, и кроссовки, которые, да, безопасные. Еще один интересный факт о кроссовках. Я лично для себя так делаю и вижу, ну, что есть такая тенденция. Лучше, если вам какая-то пара подошла, вот, вы хорошо в них бегаете, то следующую пару брать похожую по строению на эти кроссовки. Почему? Потому что стопа и вообще опорно-двигательный аппарат не очень любит переключение на сильно разные кроссовки в плане конструкции. Здесь большой перепад, здесь маленький перепад, здесь есть поддержка, здесь нет поддержки. Был такой один очень интересный американский блогер беговой, вот, и он ультрамарафонец, очень много бегает, ведет блогинг. У него был такой, ну скажем, челлендж, он взял 50 разных пар кроссовок абсолютно, и он каждый день решил бегать в новых кроссовках и писать там свои ощущения от каждой пары. Но вот самый главный его вывод был в том, что не надо так делать, потому что на 12-й день ультрамарафонец лег в больницу, вот, с проблемами колена. Вот, просто такая частая замена кроссовок, да, ведет к тому, что наш аппарат опорно-двигательный постоянно заставляем к чему-то новому адаптироваться, это не всегда хорошо, это может прийти к дезадаптации и к травме, да. Поэтому, как бы, вот как-то, опять же, да, короткие советы для того, чтобы, да, не иметь таких травм именно от кроссовок. Первое, нужно кроссовки найти, как бы, свою модель, да, то есть в которых вам хорошо, и в них должно быть удобно. Тоже было замечательное исследование. Одним людям подбирали кроссовки продавцы, которые, ну, как бы, давно подбирают кроссовки, да, умеют это делать, а другим сказали, подберите те, в которых вам максимально удобно. И та группа, которая подбирала все кроссовки, которая была максимально удобна, имела меньший травматизм, чем группа, которую подбирали профессионалы. Вот. Потому что если профессионал подбирает, а тебе неудобно, очень важно, может быть, зайти еще в какой-то другой магазин, попробовать какую-то еще пару, но должно быть удобно. Внутреннее ощущение удобства – очень важный момент. Ведь дело в том, что такое удобство, да? Удобство – это сигнал от тела, что все хорошо и правильно. Потому что обычно вот... Очень такая четкая вещь, что если ты одеваешь кроссовок, чувствуешь, что что-то не так, и бежишь 3 километра, скорее всего, ничего страшного не будет, но если ты бежишь 33 километра, то, скорее всего, это закончится какой-то небольшой неприятностью. Вот, поэтому правило такое, что в кроссовках должно быть удобно, вы не должны менять кроссовки по типам слишком часто, не надо менять особенно кроссовки другого типа ставить, особенно новые, перед какими-то большими тренировками или какими-то соревнованиями. Да. Еще один момент, даже довольно важный по кроссовкам, это износ.
Я люблю, я вот, чтобы кроссовки, чтобы чуть ли не до, да, это самое, не до носка протиралась, да, подошва у кроссовков, у кроссовок. Вот там прошлой зимой я пейсил, вернее, в прошлом году я пейсил московский марафон, и Asics экипирует пейсеров московского марафона, и вот кроссовки, которые были выданы нам на московский марафон, я их всю зиму отбегал в них по улице, и у меня реально вот я их выкинул только тогда, когда там уже, ну, чуть ли не трескаться началась подошва.
На самом деле у каждой обуви есть километраж износа, и, в принципе, километраж желательно соблюдать. То есть, если есть такая там экономическая возможность, лучше соблюдать этот километраж износа, потому что хуже начинает амортизировать подошва, да, она как бы стаптывается. Есть еще довольно важный момент, это функциональное стирание подошвы. То есть, когда у вас начинает стираться подошва, она стирается неравномерно. Она стирается в некоторых моментах и получается как бы такой клин. И дело в том, что если этот клин, уровень стирания, больше 5 мм, то при опоре стопа начинает делать патологические движения. То есть начинает кивать немножко в сторону, потому что нету хорошей опорности в той точке, которая стерлась. Да? Вот. И поскольку нет такой возможности, как поменять набойку, например, да, то есть так обычно ортопеды рекомендуют на обуви, у которых есть кожаная подошва, менять набойку. Соответственно, желательно это делать. Вот мне в свое время оппонировали таким моментом, что ну а как же стопа, она должна же там привыкать, там адаптироваться и так далее. Ну это вы знаете, как с плоскостопием. Вот меня сейчас спрашивают, можно ли бегать при плоскостопии, опасно, не опасно.
Можно ли, кстати?
Вот, хороший, да, хороший вопрос. Я работал одно время в такой организации, как Love Running. Там главный тренер, она чемпионка России по марафону, СССР была по марафону, она очень любит показывать стопу, она у нее абсолютно плоская, и у нее там четвертая плоскостопие, она говорит, о, а я вот чемпионка СССР, да, и ничего у меня нигде не болит. Вот, опять же, я говорю, как бы, знаете, гвозди бы делать из этих людей, и, опять же, это профессионал, да, то есть она это делала с детства, ее плоскостопие уже адаптировано к этой истории, вот, и тут нельзя сказать, что есть плоскостопие нельзя, нет, плоскостопие можно, все не так однозначно. Плоскостопие – это такая вещь, которая дает вам, скажем так, нарушение в опорно-двигательном аппарате, да, то есть меньше идет амортизации, хуже позиционируется коленный сустав, то есть он идет в скрутку и внутреннюю, называется медиальный коллапс, то есть немножко внутрь падает при приземлении. И вопрос, выдержит ли ваш опорно-двигательный аппарат и будет ли у вас все хорошо или не выдержит, да, это вопрос уже такой дискутабельный и просто его нужно проверять, да, и, соответственно, грубо говоря, если есть возможность подстелить соломки, да, то есть если вы знаете, что у вас высокая степень плоскостопия, проще сделать беговую стельку, да, и подстраховаться хотя бы с этой стороны. Это не значит, что если вы ее не сделаете, то вы обязательно получите травму. Но вероятность этого намного, да, намного выше. Вот. И, конечно, если вы бегаете с детства, и у вас никаких проблем нет, и есть небольшое плоскостопие, и ничего нигде не болит, то, например, там, в 60 лет делать беговую стельку, наверное, уже не будет никакого смысла. Вот. Поэтому есть такая история.
Ну, вот, да, Марина спросила про профилактику беговых травм. Насколько я знаю, очень часто многие любители, и я там иногда этим грешу, игнорируют две важные вещи – разминку и заминку. Вот понятно, что мы там существуем не в, скажем, райских условиях профессионалов, да, которые могут заниматься только бегом, у нас есть еще работа, да, у нас есть транспорт, да, потому что мы не живем там, нам нужно доехать до какого-то места, переодеться там и так далее. А вот вопрос, собственно говоря, такой, есть ли какие-то экономичные способы разминки и заминки, которые бы, может быть, не отнимали столько времени, как традиционная суставная там растяжка, но, тем не менее, скажем так, подготавливал организм к нагрузке, да, вот такой лайфхак, если можно, да, но то, что нужно.
Окей, ну смотрите, по поводу разминки-заминки. Первое, разминка супер важна зимой, осенью, то есть когда сниженные температуры, потому что при сниженных температурах менее эластичны связки сухожилия и более вязкая суставная жидкость, вот, поэтому это очень важный момент, да, и по времени она должна происходить более интенсивно, да, чем, например, летом в жаркую погоду. Второй момент, минималистично, что можно сделать, я думаю, что вы наверняка помните все школьную разминку, когда мы крутим суставчики, да, называется артикуляционная разминка, и причем самое интересное, интересное, что эта разминка не была придумана не в СССР, это была в момент большой дружбы с Китаем, у нас русско-китайская дружба, и был обмен опытом, так скажем. Это древняя китайская суставная гимнастика, которая там практикуется очень уже давно, вот, и она действительно очень хорошо разогревает суставы. То есть, если, например, сравнивать динамическую растяжку, да, то есть не длительные с растягиванием мышц, а такие вот повторяющиеся, да, итерации, вот, и именно круговые движения в суставах, то круговые движения в суставах проще выполняются, быстрее работают, скажем так, наверное, оптимальный момент для того, чтобы начать бегать. Конечно же, лучше всего нужно разогревать коленный сустав, то есть больше всего времени, скажем, я бы уделил на него при его прокручиваниях, да, сгибаниях, разгибаниях, где-то в 2,5-3 раза больше времени, чем на, скажем, тазобедренные или голеностопные суставы. По поводу заминки, здесь самую важную роль будет играть статическая растяжка. То есть статическая растяжка – это вообще как бы ключ к снижению травматизма в циклических видах спорта. И если мы говорим про бег, то две самые главные мышцы, которые резко снизят травматизм – это икра ну, скажем так, трицепс голени, то есть там можно еще камбалу, да, вставить икра камбала, и квадрицепс, это передняя мышца бедра. В принципе, это две мышцы, которые являются амортизаторами, то есть когда мы приземляемся на поверхность, если вы не пришли не прямой ногой и ударились пяткой, да, как говорится, все очень вредно, да, то, а пришли, например, на среднюю часть стопы и самортизировали, то удар же, он тоже не рассеялся в воздухе. Этот удар принимает мышца. И если, когда мышца, да, эластичная, принимает удар, что происходит?
Она сжимается.
Не совсем. Она растягивается. То есть, представьте, что вы дергаете за резинку, да, то есть, резинка, вот эту вот силу того, что вы дернули, она самортизирует тем, что ее материал растягивается, и удар, ну, как бы, расходится по всей резиночке равномерно. Вот, теперь представьте, что вы дергаете не за резинку, а за шнурок, да, то есть, когда мышца зажата, укорочена. Что произойдет? Вот эта вот энергия, которую вы передали на мышцу, ну, как бы на мышцу, да, на шнурок, она не уйдет в материал шнурка, а вы просто дернете за его другой конец прикрепления, понимаете, да? И, соответственно, что произойдет, если это мы говорим про человека? Мы дергаем за мышцу, как за шнурок, и начинаем отрывать понемножечку место прикрепления мышцы к кости. Да, и практически все беговые травмы – это энтезопатии, это как раз микроподрывы вот этого самого сухожилия от кости. И плюс это тендиниты, то есть как раз-таки воспаление самого сухожилия. А воспаление сухожилия тоже происходит из-за того, что удар проходит не в мышцу, а в сухожилие. И поэтому, если мы делаем мышцами эластичными, которые могут гасить удар, то мы резко снижаем проблемы сухожилий и их креплений. Вот, поэтому, да, коротко, мы растягиваем икру камбалу, мы растягиваем обязательно квадрицепс. Это прям самые-самые главные элементы заминки. Вот, и очень важно, мы должны их растягивать до сна. То есть, если у нас вечерняя тренировка, нельзя растянуться утром, потому что утром все отекает, вот, воспалительные процессы ночью активизируются, вот, мышцы сокращаются, и утром будете чувствовать себя очень плохо. То есть, если у вас болят колени, болят стопы, там, сухожилия утром, то растяжка вечером обязательно до сна. Если вы тренируетесь утром, желательно растянуться до момента того, когда вы сядете за компьютер, будете 8 часов сидеть неподвижно за компьютером. Но вот если вечерняя тренировка, довольно принципиально растянуться до сна. Теперь по поводу растяжки. Еще очень важный момент. Дело в том, что когда, ну вот, скажем так, когда учился в институте, да, скажем так, таким моментом не рассказывали, я сам думал так, что вот мышца, она как бы вот короткая, потому что она там сжалась, и вот когда мы растягиваем, мы такое применяем физическое усилие и ее удлиняем, да, как бы растянули, она стала длинненькая. Вот, на самом деле все происходит не так, растяжка – это неврологический феномен. То есть, когда вы начинаете физически растягивать мышцу, да, не надо это делать там со всей силы, нужно дойти до определенного ощущения натяжения в мышце. И, кстати, вы можете даже вот на себе это почувствовать, это очень легко проверить, почувствовать вот этот вот неврологический механизм растяжки. Если вы просто вот возьмете, например, отведете руку в бок, почувствуете натяжение, там, не знаю, например, грудной мышцы. Просто ничего не будете делать, просто будете ждать. То примерно на 46-й секунде, у кого-то на 50, там, 2-й, у кого-то, может быть, там, минута и пара секунд, все зависит от реактивности нервной системы. Да, у вас произойдет интересная вещь. Будет такое ощущение, как будто вы уменьшили натяжение. Обычно упадет, ну, где-то процентов на 30. Если подождать еще 15-20 секунд, произойдет второй этап расслабления, и мышца станет еще более-менее напряжена. Если подождете еще, у некоторых людей есть третий этап расслабления, у некоторых нет, у некоторых две итерации такие. Вот, соответственно, и вот то, что вы почувствуете, это не физическая растяжка мышц, это команда из спинного мозга мышцы снизить тонус, потому что слишком длительное время мышца находится в довольно опасной для, ну, как бы по ощущению тела, удлиненной ситуации. И фактически тело выключает мышцу на 70%, то есть на 40 минут. Поэтому, кстати, нельзя делать длинные растяжки перед тренировкой, потому что после длинной растяжки мышца уходит в отпуск на 40 минут. Соответственно, все 30% мощности остается. Я обычно, когда провожу лекции для бегунов открытые, я это демонстрирую на бицепсе. Вы там зову самого здорового мужика, как бы растягиваю ему руку, невозможно растянуть, мы растягиваем ему бицепс 60 секунд, там 40, и потом двумя пальцами просто разгибаешь руку, человек ничего сделать не может, потому что 70% мощности на 40 минут потеряно. Но с другой стороны, это хорошая релаксация, да, хорошая мышечная релаксация. И второй момент, как вот, собственно, мы представляем себе мышечную гипертрофию, да, как вы видите там качков, которые ходят в зал, у них мышцы раздуты так, да, мышца растет как бы вширь. Так вот, мышца умеет расти и в длину. И вот это вот удлинение мышцы очень важный момент, потому что когда вы растягиваетесь только после тренировки, вы как бы сбрасываете тонус. Вот. Но длина мышцы не меняется. Если ваши мышцы укорочены, есть там несколько тестов, которые могут показать, какой длины ваши мышцы. Первый тест на икроножную мышцу. Вот, вы можете встать близенько к стене, лицом к стене, отмерить 10 сантиметров от стены и поставить большой палец стопы таким образом, чтобы у вас было расстояние 10 сантиметров до стены. И из этой позиции дотянуться коленным суставом до стены, не отрывая пятку. Да? То есть как бы согнуть колено в сторону стены. Если вы легко дотягиваетесь 10 сантиметров, у вас с длиной мышцы и голеностопным суставом все хорошо. Если вы не можете дотянуться, то есть два варианта. Вариант первый. Вы чувствуете блок прямо спереди в голеностопе в суставе. Значит, у вас проблема с суставом, как бы он заблокирован, хорошо бы сходить к мануальщику и его разблокировать. Но в норме вы должны почувствовать ограничение сзади, где ахилл и икроножная мышца. Да? И если вы пытаетесь дотянуться, вы чувствуете, что дотянуться не получается, сзади мощное натяжение, значит, нужно удлинять икроножную мышцу. Если вы... Как проверить квадрицепс? Есть несколько способов. Один называется тест Томаса, он обычно используется спортивными врачами, мануальными терапевтами. Вот, не знаю, попробую его объяснить. Если сесть на краешек стола или дивана, на самый-самый краешек, одну ногу притянуть к груди и удерживать около груди, а вторую ногу оставить свисающей, и как бы упасть на спину, ну, то есть отвалиться на спину на диван или стол. Вот, одна нога как бы повиснет, а одну ногу будете держать около груди. Вот, в норме, та нога, которая висит, должна касаться поверхности стола, и колено должно даже уходить, свисать немного ниже. Вот, если нога над столом висит, да, подпружинивает так, значит, квадрицепс короткий. Есть другой тест, который, может быть, попроще будет для исполнения, для описания, да, если бы я мог показать в подкасте, я бы, конечно, показал, но буду описывать. Можно лечь на живот, вот, и попробовать пяткой дотянуться до попы. Если вы лежа на животе, колено сгибаете и легко дотягиваетесь пяткой до попы.
Рукой можно помогать?
Рукой нет, именно самостоятельно. Самостоятельно. Потому что рукой можно и в тесте Томаса дотянуть, в принципе. Вот, можно слышать характерный хруст в квадрицепсе, да? Пяткой до попы – это замечательная длина квадрицепса. Но тест Томаса вообще прям замечательный. Кстати, его надо делать без штанов, иначе получится тест не Томаса, а джинсов. Да? Потому что в таких джинсах будет по-любому короткое. Вот. И, соответственно, вот удлинение мышцы само, оно происходит немножко по другому протоколу. Дело в том, что мышца умеет расти в длину, прям как у качков в ширину, так вот у людей, которые занимаются растяжкой, в длину. И это процесс тоже неврологический. Дело в том, что если вы даете запрос регулярный на то, чтобы мышца расслаблялась в растяжке, организм понимает, что да, хозяину, видимо, нужны более длинные мышцы, и начинает их отращивать в длину, саркомеры, то есть части мышцы начинают отстраиваться в длину. Вот, и для того, чтобы это произошло, запрос должен быть регулярный, то есть не просто после тренировки, да, а регулярный. Что такое регулярный? 2 раза в день, да, по минуте, минимум 3 недели. То есть как бы набрать растяжку, набрать длину, как набрать вот форму, знаете, спортсмены набирают форму, а потом уже тренируются. Соответственно, делаем 2 раза в день, 3 недели, после этого можно переходить на поддерживающий режим 2-3 раза в неделю после тренировки, статическая растяжка для того, чтобы просто поддерживать длину мышцы. Если вы делаете перерыв, то есть, например, вы 3-4 недели не тренируетесь, не растягиваетесь, ничего не делаете, никакой поддержки, то опять снова 10 дней, там как минимум, а то и 2 недели вам придется снова набирать растяжку.
А давайте вот немножко поясним, для чего конкретно, вот практически нам вот это все нужно. То есть с чем это поможет справиться или как бы от чего избавиться, я не знаю.
Смотрите, я как уже говорил, что в беге основная травма происходит из-за того, что у нас есть ударная нагрузка. Соответственно, когда ударная нагрузка приходит на забитые мышцы, это приводит к тому, что сухожилия слишком сильно этих мышц дергаются и слишком сильно дергаются и места их прикрепления. Соответственно, отсюда мы имеем всю спортивную травму. То есть, фактически, мы таким образом производим профилактику плантарного фасцита, да, пяточной шпоры, который бывает, знаете, как я говорил, что болезнь бегунов и бабушек, особенно бабушек-бегунов. Да? Вот, соответственно, плантарный фасцит. Воспаление ахиллова сухожилия, травма перехода ахилла в икроножную мышцу, травма собственной связки надколенника, травма верхнего полюса надколенника, пателофеморальный синдром. То есть фактически это весь комплект беговой травмы, да, мы резко уменьшаем шанс получить травму, если у нас эти две мышцы будут хорошо растянуты.
А вот смотрите, вот сейчас много было диагнозов, да, я думаю, многим они, слава богу, не знакомы, но я думаю, что каждый каждый и бегун, и вообще человек слышал в своей жизни фразу, что бег убивает колени. Вот что насчет этого скажете? То есть это миф или как?
Ну и вообще, бег вреден, и у меня один из моих хороших знакомых, который долгое время занимался бегом, он все время ругался, что я вот занимаюсь тоже бегом, что я бегаю марафоны, что нет вида спорта вреднее, что это очень вредно для позвоночника, вот именно из-за ударной нагрузки.
Окей, хороший вопрос. Я, кстати, очень много сейчас интересных научных исследований на эту тему, современных, новых. Вот, все они из Америки, потому что Америка — это у нас самая бегающая нация, которая бегает очень давно, и они, скажем так, уже накопили огромный опыт в этой сфере. И я приведу несколько исследований по остеоартрозу коленного сустава у бегающих людей и про позвоночник с грыжами и протрузиями. Я думаю, это самые такие частые моменты. Исследование, которое говорит об остеоартрозе, я очень надеюсь, что я сейчас на память правильно воспроизведу цифры, но, по крайней мере, они будут очень близки к исследованию. Там группы разделялись на три группы. Одна группа – это люди, которые не занимаются физической активностью, просто, да, работают в офисе и как бы живут спокойной жизнью. Вот, вторая группа – это люди, бегающие до 50 километров в неделю, то есть бегуны-любители, да, которые, ну, скажем так, не профессионалы, и профессиональные бегуны, которые бегают от 80 там, до 120 километров в неделю. И какое количество именно остеоартроза коленного сустава в этих группах? Самый большой процент у людей, которые бегают профессионально, на 13% меньше у людей, которые сидят, вообще не двигаются, а самые здоровые оказались люди, которые бегают до 50 км в неделю. То есть умеренная нагрузка на коленный сустав, к сожалению, говорю, не помню проценты точно, если хотите, я вам потом могу прислать в подкаст.
Да, давайте мы ссылку оставим тоже, да, чтобы все могли посмотреть.
Хорошая статья, да, точный процент не скажу, но на примерно 15-20% количество остеоартрозов у людей, которые бегают до 50 км в неделю, да, ниже, чем у людей, которые сидят просто в офисе. Почему? Потому что питание коленного сустава происходит во время движения. И самое страшное, что можно сделать с суставом, это им не двигать. Да, есть такая замечательная поговорка английская «use it or lose it», да, то есть используй или потеряешь. И вот здесь очень важно, что именно умеренная нагрузка, постоянная, регулярная, очень хороша для коленных суставов. Но откуда берется миф, что бег очень вреден для коленей? Обращение к врачу с жалобами на боли в области коленного сустава у бегающих людей в 8 раз чаще, чем у людей, не бегающих. Да, казалось бы, в 8 раз чаще обращаются. Но, смотрите, дело в том, что боли в области коленного сустава надо очень хорошо различать от болей коленного сустава. Дело в том, что основная беговая патология – это не суставная патология, это патология сухожилий и связок, да, и мышц. Дело в том, что около коленного сустава крепится огромное количество сухожилий, связок и мышц. И большая часть этих вот болей, они идут не из сустава, а из этих как раз-таки мышц, сухожилий и связок. И если мы говорим о травматизме беговом, весь беговой травматизм, знаете, очень люблю свою профессию. Дело в том, что бегунов очень легко лечить. Соответственно, 90% беговой патологии, там даже 99%, я бы сказал, если вообще их не трогать, они просто пройдут. Да? То есть вы просто делаете перерыв, они проходят.
Ну вот у меня был такой случай, да, раз уж мы говорим, я вот когда только-только начинал бегать, и только-только у меня стали мои пробежки более-менее регулярными, там, скажем, там 3-4 раза в неделю, там по 10-11 километров, там, там больше 12 я редко бегал, и у меня, собственно, заболела передняя часть голени.
Шинсплит, да, был?
Ну, по всей видимости. И совет более опытного человека из нашей группы, там, из нашего бегового клуба был, ну, тебе нужно отдохнуть какое-то время. И действительно, там, спустя, там, ну, где-то недельку я не бегал, через неделю я снова начал бегать, и все у меня с тех пор, в общем, и не болело.
А вот знаете, еще бывают другие советы дают. Иногда говорят, наоборот, надо перебегать эту боль. Вот это вот как вообще?
Хорошо. Можешь сейчас прям вот, я хочу закончить свою мысль, и сейчас на это тоже отвечу. Вот, соответственно, да, перерыв практически всегда, да, лечит. Но в чем задача спортивного врача? Задача спортивного врача в том, чтобы как можно быстрее вернуть человека к тренировочному процессу, да. Первое. И второе – это сделать его, дать ему советы, которые сделают его более резистентными к повторному травматизму. Вот, потому что, например, самые страшные травмы – это горные лыжи, футбол, да, волейбол, баскетбол – это игровые виды спорта и горные лыжи. Потому что там, если уже травма, то кости наружу, связки порваны, замены суставов, там что только не происходит. Да, то есть беговой травматизм достаточно легкий. То есть, да, бегающие люди достаточно часто получают травмы, но это легкие травмы, которые достаточно легко, хорошо проходят, легко лечатся. То есть никто еще не потравмировался бегом так, чтобы потом там стать инвалидом. Кстати, вот колени и обращение бегунов. Очень тоже хороший совет. Если у вас спортивная травма коленного сустава, лучше обращаться к спортивному врачу. Объясню почему. Потому что если вы приходите к ортопеду, к обычному, первый вопрос, да, какой там, когда у вас болит, когда бегаю, да, а когда не бегаете, не болит, ну и не бегаете, да. Вот. И вторая проблема, то есть целеполагание другое. То есть у врачей не спортивных целеполагание вывести вас с листка нетрудоспособности на работу. А у спортивного врача, да, задача вывести, вернуть вас в тренировочный процесс. И вторая причина. Ортопеды очень привыкли смотреть внутрь сустава. Потому что ортопеды с кем работают? Они 90% времени работают с людьми старшего возраста, у которых артроз. И, соответственно, когда к ним приходит относительно молодой человек, да, который бегает, у него болит колено, он говорит, ну что, болит колено, сделаем МРТ, да, или там сделаем рентген. Вот, делают МРТ или рентген, а там что? А там артроз первой степени, ну или там второй. Вот, и что происходит? Кидаются лечить вот этот вот артроз, да, хотя на самом деле в 90% случаев это проблемы, которые вообще с коленом-то суставом не очень связаны. То есть на самом деле колено – это такой хаб между стопой и там поясницей, тазом, тазобедренным суставом, который на себе просто аккумулирует проблемы стабилизации стопы и таза. Вот. И когда ко мне приходят пациенты с коленным суставом, ну, в 80% случаев я буду лечить не колено. Я буду искать, откуда пришла вот эта вот ситуация в коленный сустав, из стопы и из таза, какие мышцы подходят и так далее. Вот. И здесь нужно очень хорошо понимать, что действительно, как бы вот лечение самого сустава очень редко дает хорошие результаты. А еще, кстати, вы тоже хороший совет. Совет, причем даже не только мой, а это совет, который, даже не совет, а как рекомендации для американских врачей, да, их Минздравом, который говорит, что не нужно лишний раз делать человеку МРТ вашему пациенту, а если вы ему сделали, не надо ему в подробностях объяснять, что и как у него сломалось. Почему? Потому что есть очень сильное психогенное воздействие. То есть, когда вы берете МРТ, у любого человека, который занимался спортом, да, в 30 лет, если ему сделать МРТ, хоть чуть-чуть занимался спортом, у него будет застарелый разрыв мениска, постоллер 2, столлер 3, такие страшные слова какой-нибудь, будет какое-нибудь разволокнение передней крестовидной связки, будет артроз какой-нибудь небольшой, там синовит обязательно будет. То есть,
знаете, меньше знаешь, легче
конечно,
спишь.
Конечно, там будет, знаете, фарш, непонятно, как человек вообще дошел до вас, а он пришел, у него на самом деле это ерунда, мышца забилась, да? Но когда человек открывает это, читает, что у него все порванное, дальше он открывает интернет, в интернете пугают еще больше, и вот этот психогенный эффект, он бежит, и он начинает уже, знаете, прислушиваться, а вдруг это вот мениск мой там подорванный, начал меня беспокоить. Мне, знаете, очень смешно, когда приходят, да, человек, у него болит вообще в другом месте, да, вообще не там, где мениски, вот, и вот он приходит и говорит, вот у меня же мениск там. А у него прямо на МРТ написано «застарелый разрыв мениска». Я говорю, послушай, застарелый – это значит 7 и более лет. Я говорю, значит, он тебя 7 лет как-то не беспокоил, тут вдруг начал беспокоить. Ну, странно, да, как-то, с чего вдруг. То есть, чаще всего вот эти вот находки, которые на МРТ – это находки, да. И лечить нужно не МРТ, лечить нужно клиническую картину. Кстати, вот еще очень важный момент, который я хотел тоже прям всем дать рекомендацию – если у вас что-то где-то болит, там колено, стопа, тазобедренные, еще какие-то места, приходите к доктору на болях, то есть с болью. Почему? Потому что если боль не воспроизводится на приеме у врача, очень тяжело поставить хороший, правильный диагноз. То есть, когда приходит человек и говорит, это типичная картина, приходит человек и говорит, знаете, я вот год назад пробовал бегать, у меня заболело колено. Я говорю, где? Он говорит, ну, где-то так, вот тут прям показывает, ну, целиком, короче. Я говорю, хорошо. Он говорит, я вот тогда бросил, как бы, потом через полгода еще попробовал, как-то тоже приболело, вот, а я сейчас еще полгода не бегаю, можете сделать так, чтобы вот оно не болело? Понимаете, когда вот описание какое-то такое, лечение тоже какое-то такое, да, там, ну, попейте что-нибудь, да. Вот, то есть, соответственно, очень точная диагностировка и очень хорошие, правильные там советы по терапии, упражнениям и так далее только если вы приходите на фоне боли. Поэтому у меня стоит в кабинете беговая дорожка, и иногда пациентов прошу побегать прямо у меня в кабинете, чтобы вызвать какие-то болевые ощущения.
Вот про перебегивать какие-то неприятные ощущения можно?
Да,
ли?
Конечно, расскажу. Отдыха? Значит, смотрите, по поводу перебегивания. Смотрите, я хотел бы да, рассказать о хорошем тоже исследовании. Это исследование, правда, не про бегунов, а про волейболистов. У волейболистов очень часто проблема с ахилловым сухожилием, тендинит ахиллового сухожилия. И исследование было заключалось в чем? В том, что, ну, фактически про перебегивание, да? Одна группа волейболистов прекратила тренировочный процесс и только лечила ахилл, а вторая группа тренировалась, но при этом получала лечение. Вот, соответственно, через полгода терапии результаты в обеих группах были одинаковые. То есть те люди, которые тренировались на больном ахилле, не сделали себе хуже. Но было два важных условия, которые они соблюдали. Первое условие. Боль при тренировке, да, не должна превышать 4 балла из 10. Это американская шкала боли, да, то есть она должна быть умеренная очень. Да. Это первое. Второе. Боль не должна накапливаться. То есть, если вы потренировались, пришли на следующую тренировку, а у вас не 4 балла, а 5, а на следующий день вы пришли и у вас 6, или у вас сокращается объем бега, то есть вы, например, пробежали первый раз, почувствовали ощущение в колене через 10 километров, а на следующий раз вышли, это уже 4 километра, а на следующий раз вышли, у вас 2 километра, это плохая тенденция, да, то есть накопление либо по дистанции, либо по интенсивности боли говорит о том, что вы не перебегаете. Да, то он говорит о том, что проблема копится, какое-то структурное нарушение нарастает и, скорее всего, будет прогностически плохо. Если боль примерно на одном уровне и с течением времени, с объемом количества тренировок, она начинает, наоборот, уменьшаться, да, то есть хорошая тенденция. Вот, причем это надо смотреть на горизонте 5-6 тренировок, то есть это не вот то, что вот сегодня-завтра, да, вот 5-6 тренировок – тенденция. Вот, если тенденция хорошая, то, скорее всего, вы эту вещь перебегаете. Второй момент, если вы что-то решили, так сказать, перебегать, то первое, очень было бы здорово убрать ускорение и бег под наклон вниз. Потому что это две вещи.
С горки.
Да. То есть, если у вас большие горки, то вниз вы быстро идете, вверх вы бежите. Потому что наиболее травматичные вещи – это ускорение и бег с горки вниз, потому что резко увеличивается ударная нагрузка. И если вы хотите что-то перебегать, то это не самая хорошая идея перебегивать какие-то болевые ощущения, давая на них пиковые сверхнагрузки. Кстати, еще один хороший совет, который, мне кажется, очень хорош для, скажем, тяжелых людей, да, которым сложно с лишним, небольшим лишним весом, да, для которых ускорения вредны. Дело в том, что ускорения, они по большому счету нужны не для опорно-двигательного аппарата, они нужны для сердца. То есть мы это делаем для того, чтобы разогнать сердце в высокий пульс. Вот, и я всегда рекомендую разгонять сердце, делать интервальные тренировки, просто не беговые. Можно это сделать на велотренажере, можно это сделать на эллипсоидном аппарате, можно это сделать даже в бассейне, там, если кролем сильно, да, там, или баттерфляем очень активно плыть. Сердце можно разогнать очень разными способами. Да? Главное – это периодизация этих разгонов. Там многие беговые тренера со мной не согласны, но на то не беговые тренера. Да? Когда мы, например, берем тренеров по триатлону, очень многие тренера по триатлону дают ускорение на велосипеде, да, в горку там ставишь себе больше сопротивления и даешь ускорение для того, чтобы сильнее, на велосипеде даже сильнее сердце можно разогнать, чем в беге. Вот, если с хорошим сопротивлением, да, на эллипсе можно великолепно разогнать сердце. Вот, поэтому такой совет, если у вас большой вес, если вы чувствуете, что после ускорений как-то ноги себя чувствуют не очень. Кстати, очень такой тоже хороший совет для начинающих. Дело в том, что чаще всего беговые травмы, они возникают, ощущение их возникает не во время бега, а после. То есть через 2 часа или на следующее утро. И поэтому, если вы, например, вышли с травмы, да, и решили, ну, начать бегать, и начинаете бежать, вроде так, нормально, а вот через 2 часа станет ненормально после бега, или там на следующий день станет ненормально. Поэтому, когда выходишь с травмы, первая тренировка 30% от последней тренировки, которая была перед травмой. 30% без ускорения и бега вниз. И даже если ты чувствуешь себя нормально, все равно обязательно нужно остановиться на 30%. Посмотри, как ты будешь себя чувствовать через 2 часа, посмотри, как ты будешь чувствовать себя на следующий день. Если все пошло хорошо, прибавляй 20%, следующая будет тренировка половина той, которая была от травматизма. Вот, и только таким образом можно действительно понять, травма будет возвращаться, не будет возвращаться, какая история.
Я вот думаю, что еще один из самых таких дискуссионных вопросов у бегунов и в беговой среде, да, это бег на переднюю часть стопы, на носок или на пятку. Все считают, что на пятку бегать нельзя, потому что это ударная нагрузка на позвоночник, это совершенно другая нагрузка на коленный сустав. Приходится преодолевать гору вместо того, чтобы скатываться с горы, да, вот такой образ. Правда ли это? Действительно ли это так? Потому что если мы смотрим какие-то спортивные соревнования, то видно, что техника очень разная у людей, которые, в общем, бегают 5000 метров в Дохе, там, я не знаю, в Катаре, вот, на чемпионате мира. То есть кто-то, да, действительно бежит на переднюю часть стопы, кто-то, там, скажем, на пятку.
Да, я, кстати, помню еще, что можно сказать про позвоночник и бег. Вот, напомнили мне как раз. Смотрите, давайте сначала на этот вопрос отвечу. Дело в том, что, ну, во-первых, 96% людей в мире бегает на пятку, вот, поэтому у нас просто в России так получилось, что достаточно распространен стиль на передний и средний отдел стопы, вот, получилось это потому, что один из таких локомотивов, скажем так, развития любительского бега был как раз-таки Мак Джурилла с компанией I Love Running, да, они завезли естественный бег, Natural Running, который, собственно, происходит на передний отдел стопы, и там потом там аж от него, скажем так, отделились там Швецов, да, естественно, там школа Швецова, там, вот, и так получилось, что у нас просто зашло много бега с переднего отдела, и в России такое ощущение, что половина народ бегает так. На самом деле 96% людей в мире бегают с пятки. Вот, и было очень хорошее исследование на эту тему, когда взяли людей разных беговых школ, которые яркие представители, вот, и, то есть у которых нет проблем с техникой, да, взяли, дали им стелечку, которую поставили в кроссовке. Это была специальная электронная стелька, которая состояла из датчиков давления, которые в реальном времени смотрели, как распределяется ударная нагрузка во время бега, да, в реальном времени. И они пробежали своей техникой и посмотрели результаты. И очень интересные результаты. Дело в том, что у большинства техник есть две точки касания, ну, две точки основные. Первая – это точка первичного контакта, которая всего 3-5 килограмм. То есть это, человек касается этим местом на 3-5 килограмм. И точка передачи основной мощности, основного удара. И вот у всех школ передача мощности происходит в одно и то же место. Это средняя часть стопы. Это не передний отдел и не задний. Это средняя часть стопы. Дело в том, что когда говорят, что вредно бегать с пятки, это вредно неправильно бегать с пятки. То есть, если вы, да, у вас точка первичного касания пяткой не 3-5 килограмм, а у вас совпадает точка первичного касания пяткой с точкой передачи мощности пяткой, то есть, вы все свои там 80 килограмм впишете пяткой в асфальт, у вас, конечно, это неправильная техника бега с пятки. И, естественно, что у вас пойдет удар по твердым структурам, по кости, в сустав, в позвоночник, в шею, да, то есть, будут проблемы. Вот. Но никто почему-то не говорит, что если точно так же сделать с переднего отдела стопы, да, то есть человек закрепляет стопу и жестко бьет передним отделом стопы о поверхности, у него совпадает точка контакта на переднем отделе стопы с точкой основной мощности в переднем отделе стопы. То есть он закрепил ногу и ударил 80 килограмм. У него тоже будут проблемы, причем очень сильные. У него будет усиление поперечного плоскостопия, усиление халюс-вальгус косточки. У него будет стресс перелома переднего отдела стопы. У него будет неврома Мортона. У него будет нарушение надкостницы. То есть просто другие структуры примут удар, и другие структуры дадут другие проблемы. Например, у меня огромное количество пациентов, которые с такой историей. Говорит, бегал я сам нормально. Как-то вот бегал, техники особо не было, было все хорошо. Потом пошел учиться правильно бегать. Мне говорят, ну, или там, знаешь, друзья сказали, что-то ты неправильно бегаешь, давай с переднего отдела. Что, когда человек пытается освоить новую технику, что он очень старается, понимаете, он прям хочет. И когда он очень старается, он что делает? Он начинает акцентировать вот этот момент приземления на передний отдел, и многие даже пятку не доставляют. То есть это вообще критическое нарушение, когда стайер не доставляет пятку, да, то есть фактически человек бежит и пятки не касается.
Стайер – это тот, кто бегает на длинные дистанции, то есть для спринтеров это естественно, это конечно, там 100-200 бегают. Метров.
Да, без вопросов, спринтеры бегают на носках, но если стайер не доставляет пятку, икра не уходит в режим расслабления, тонус начинает накапливаться, и потом будут совершенно железобетонные икры, которые невозможно ничем разбить. Вот. Огромные проблемы со спазмом икроножных мышц потом у них. Просто огромные проблемы. И когда это происходит, то есть прям вот видишь, да, как человек, он говорит, слушай, вот начал бегать правильно и посыпался весь. Вот. Мало того, что как, еще один тоже, кстати, совет. Если вы давно бегаете какой-то одной техникой и переходите на другую, надо учитывать, что те мышцы и те структуры, которые на другой технике будут принимать удар, они вообще-то этого удара раньше не принимали. А ваша сосудистая система вас пускает, да, то есть вы даете тот же объем на те структуры, которые вообще не в курсе, вот, и получаете overuse, избыточное использование данных структур. Вот, и поэтому очень часто при переходе с техники на технику, что нужно делать? Нужно снижать объем или вводить ее постепенно. Вообще, только такой короткий совет, очень рекомендую уметь бегать несколькими техниками, потому что когда бежишь длинную или марафон, очень хорошо, когда ты чувствуешь, что у тебя загрузились стопы, загрузилось колено, какая-то боль пошла, перейти на другую технику. Изменил технику, и у тебя сразу идет разгрузка, совершенно по-другому загружаются другие структуры, чувствуешь себя намного лучше. Вот, поэтому первый совет, да, надо... выбрать.
Надо бегать удобно.
Да, надо выбрать себе какую-то технику, да, и надо, если выбрали с пятки, ничего страшного, если выбрали с носка, тоже ничего страшного. Нету хорошей или плохой техники, есть неправильное исполнение техники. И когда вы неправильно делаете любую технику, у вас будут проблемы. Если вы правильно делаете любую технику, у вас не будет проблем. Это вот знаете, как с плаванием, это вот в плавании очень сильно хорошо видно. Есть всего несколько видов стилей плавания, да? И в каждом стиле плавания вот каждая самая маленькая мелочь суперважная, да? И нельзя сделать по-другому, да? То есть нельзя как-то вот придумать свой выброс руки и проплыть на чемпиона мира, потому что... Ну, как бы правильная техника, да, подразумевает то, что у вас не будет травм, да, вы будете максимально быстро плыть. И как только вы хоть что-то меняете, там что-то придумали, невозможно что придумать в плавании, да. То есть кроль, все. То есть, как бы он, тема кроля, например, закрыта. Соответственно, с бегом, ну, похожая ситуация, ничего-то не придумаешь. Уже все придумали. Все школы построили техники свои так, что все приземляются в итоге мощность перед в одно и то же место. И если ты начинаешь пробовать там что-то свое, как бы какие-то еще вещи, скорее всего, придешь к травме. Или будешь слишком медленно бежать, или у тебя будет травматизм.
Про позвоночник мы собирались вернуться к нему.
Тоже очень интересное исследование, очень хорошее, мне понравилось. По поводу межпозвонкового диска, костной ткани и позвоночника. Дело в том, что межпозвонковые диски, собственно, которые дают протрузии, грыжи, наверное, все слышали об этих феноменах, как они питаются? У них нету собственных сосудов. И для того, чтобы получить питание, да, чтобы не стареть, чтобы не было остеохондроза, ему нужно каким-то образом притянуть в себя жидкость. Этот образ – это диффузия. Да? Соответственно, откуда берется жидкость? Жидкость берется из окружающих мышц и из тел позвонков. Да? На самом деле, все мы как-то представляем кость, знаете, как вот курочку там кушаешь, вот такая палочка, да, косточка. На самом деле, живая кость, которая вот в нашем организме, это живой орган. В нем огромное количество крови. Когда мы начинаем бежать, у нас до 15% выбраться сердца уходит в кости. То есть кость – это орган, который очень сильно кровенаполнен. Вот. И когда позвонки наполняются кровью при ударной нагрузке, да, они реагируют увеличением кровотока, вот. Мало того, идет такое, знаете, как помпаж, то есть диск, знаете, как, представляете, губку, да? Ну, если губку сжать, потом разжать, она будет подсасывать воду вокруг себя. Вот, соответственно, диск при ударной нагрузке, умеренной ударной нагрузке, мы сейчас обсудим, что такое умеренная ударная нагрузка, при умеренной ударной нагрузке диск межпозвонковый сплющивается чуть-чуть, потом восстанавливает свой объем, и на моменте восстановления объема получается как бы немножко такой подсасывающий момент, который как раз-таки забирает жидкость из окружающих тканей. И как раз-таки питание диска очень хорошо налаживается при умеренной нагрузке. Умеренная нагрузка – это бег трусцой и быстрая ходьба. Во время ускорений, там, прыжков очень высокого темпа, да, будет не очень хорошая ударная нагрузка. Но бег трусцой и быстрая ходьба очень полезны для профилактики остеохондроза в позвоночнике. Если у вас уже есть грыжа, можно бегать, нельзя бегать, не очень часто это спрашивают. И здесь надо очень хорошо понимать, в каком периоде хронического заболевания, да, грыжевого вы находитесь. Если период холодный, то есть нет никаких симптомов, вполне можно бегать даже с крупными грыжами трусцой, да. Очень важно бегать правильно, то есть важно, чтобы ударная нагрузка сильно не проходила в поясницу, то есть хорошо амортизировать, не закреплять стопу при приземлении, да. Вот, если же у вас острое или подострое состояние, то есть когда есть боль, когда есть радиация в ногу, то есть в ногу может отдавать боль, бегать, конечно, в этот момент нельзя. Нужно делать специальные реабилитационные упражнения, но именно грыжа не является четким противопоказанием к занятию любительским бегом.
Да, это обидно, когда приходишь, хочешь заниматься бегом, приходишь к врачу, и врач говорит, что тебе категорически это нельзя. Вот вообще, а существуют ли какие-то, скажем так, болезни, болячки, какие-то симптомы, которые будут говорить однозначно, что, в общем, в бег идти не стоит?
Есть определенные пороки сердца, которые, скажем так, могут привести к летальному исходу. И мы это видим регулярно на марафонах, да, когда люди умирают. Это чаще всего действительно тяжелый порок сердца. Но, опять же, мы все время говорим о вероятностях. То есть это, казалось бы, четкое противопоказание, да, тяжелые пороки сердца. Но я знаю много людей, которые с такими тяжелыми пороками бегают, но они как бегают? Они бегают по состоянию. То есть очень-очень потихонечку, они ни с кем не соревнуются. То есть у них нет ускорения, ничего. То есть они обычно начинают, знаете, такой легкой-легкой трусцой. Вот, если сердце пускает, то есть обычно это очень человек хорошо чувствует по перепадам давления, по ощущениям. То есть если начинает кружиться голова, холодеть руки-ноги, как-то, ну, значит, перебрал. Вот, но, скажем так, это люди, которым именно принципиально именно бегать, да. Вот. Так, в принципе, именно, ну, как бы, таких вот патологий, которые прям говорят, все, вот прям вот четко, прям совсем нельзя. То есть, практически при каждой болезни можно сказать, можно, но, да, и дальше вот это но, это как раз-таки, скажем, всякие ограничивающие небольшие вещи, да, которые, скажем, дают человеку возможность бегать потихонечку, но там, не по общей программе там, подготовки к какому-нибудь там марафону. Да? Вот. Но, в принципе, беговая нагрузка как таковая не имеет таких прям жестких противопоказаний. Да? Вот. Хотя кардиологи многие с тобой не согласятся, да, они говорят, у люди же умирают, но умирают, действительно, но по большому счету по своей глупости, потому что им говорят, что не надо бежать на жаре, не надо там не пить воду, вы выдавливаете из себя вообще все последние соки, когда у вас такой тяжелый порог сердца, да, и практически все, кто умерли на марафонах, они нарушали, как бы, да, вот эти параметры. Если ты бегаешь для себя, там, 5 километров с утреца, то очень сложно умереть.
Я хотел, на самом деле, у меня куча вопросов, вот, как у практикующего, да, бегуна. Вот вещи, которые обеспечивают восстановление. Обычно говорят про массаж, обычно говорят про баню. Вот что вы можете сказать, насколько они эффективны для профилактики травм, вот эти вот способы?
Самое важное восстанавливающее мероприятие – это сон. Потому что все восстановительные процессы в организме идут во время сна. У нас переключается организм на режим recovery, вот, и мы восстанавливаемся. И очень важно, если у вас, например, есть выбор пойти на полуторачасовой массаж, но при этом поспать 5 часов. Больше толка будет, если вы поспите там, 8 часов, чем если вы поспите 5 и сходите на массаж. То есть очень важно хорошо спать. Это прям очень-очень важный момент – сон. Второй момент, я считаю, что тоже недооценены немного, это магний. То есть люди, которые занимаются циклическими видами спорта, магний B6 нужно пить. Вот, причем в достаточно хороших дозировках, да, спортивных дозировках. Когда вы покупаете в аптеке магний B6 для бабушек, и когда вы в спортпите покупаете магний B6, то есть посмотрите, абсолютно разные дозы. И магний очень важен для хорошего сокращения мускулатуры. Если человека вымывается магний, у него начинает копиться тонус в мышцах, особенно в икроножных мышцах. Это прям очень такой важный факт. Следующий момент, вы говорите, массаж и баня, да? По поводу массажа, скажем так, первое, массажист должен быть спортивный, да, это не спа-процедуры, не поглаживание, то есть настоящий массаж, который восстанавливает, это больно. То есть, если вам с вами работают не больно, значит, скорее всего, вы не получаете хорошего эффекта. Да? А второй момент по массажу, я, например, в последнее время пришел к тому, что проще заниматься самомассажем. То есть сейчас очень хорошие есть фум-роллеры, такие специальные аппараты, ну, такие ролики для раскатки мышц, да. Есть очень хорошие вибромассажеры, да, там всякие там тараганы, гипервольты они называют, знаете, так отбивают. На Алиэкспрессе есть их аналоги там за 5000 рублей, там, вот. То есть это прям сейчас вибромассаж, это очень просто себе купить вибромассажер, можно прям саму себе хуже не сделать, да, ну там не бейся по костям, по голове, да, вот. А по мышцам фактически одной рукой можно очень легко там сидя перед телевизором размассировать себе ноги. Соответственно, неплохо работает, кстати, тайский массаж, но действительно, если его делают хорошо, грамотно, да, то есть прям продавливают мышцы так долго, потихонечку, тайский массаж очень неплохо работает. Я очень люблю, когда люди добавляют в свою беговую программу стретчинг или йогу, да, то есть, ну, кому что больше нравится, вот, по поводу бани. Есть вообще такой большой вопрос, все время люди путаются, греть или охлаждать, да? Греть или охлаждать?
Ну да, то есть приложить пакет со льдом или это самое.
Ну это если травма.
Как ответить на этот вопрос, да, греть или охлаждать? Смотрите, если у вас какие-то ощущения в области сустава, то греть нельзя, только охлаждать. То есть суставы мы только морозим. Почему? Потому что холод справляется с отеком, да. Причем знаете, как он справляется с отеком? Дело в том, что работает не сам холод. Когда мы снимаем холод, идет гиперреакция, и кровоток резко усиливается в этом месте, и отек тренируется за счет как раз вот этой гиперкомпенсаторной реакции после снятия холода.
Ну, поэтому... то есть практически так же получается эффект губки.
Да, и тут очень важно это понимать. Почему? Потому что у меня есть пациенты, которые говорят, а я вот 40 минут морожу. Ведь лучше, чем 15 минут морозить, да, там? Нет, не лучше. Вот, соответственно, 5-7 минут вполне себе хватает для того, чтобы получить эту гиперкомпенсаторную реакцию. Она не будет сильнее того, что вы продержали 40 минут лед на себе. Вот, второй момент, что мы греем? Греем мы только мышцы. Соответственно, если вы чувствуете, что у вас мышцы забиты, да, что они укорочены, с суставами все хорошо, можно пойти погреться, да, соответственно, для того, чтобы именно расслабить мышцы. Причем, если у вас прибаливает немножко сустав, можно схитрить, можно взять полотенце, намочить его в холодной воде, замотать сустав и пойти погреться, погреть мышцы, у вас колено не сильно не пропарится. Вот, соответственно, можно таким образом греться.
Мне кажется, очень много, да, еще вопросов у нас, но время поджимает. Я бы хотела еще спросить от лица наших слушателей, потому что вот за то время, что мы записываем подкаст, нам пишут слушатели, задают вопросы, и не один раз уже мы получали вопросы именно по вашей теме. Очень просят прокомментировать такие травмы, как плантарный фасцит и воспаление надкостницы. То есть, я так понимаю, это такие распространенные травмы, и если можно, как-то вот о их природе, то есть от чего они случаются, и каково вообще лечение, и что вообще человек может сделать сам.
Смотрите, по поводу профилактики я уже сказал, что это разминка и заминка в виде растяжки, вот, и причем и для воспаления надкостницы, и для плантарного фасцита это будет довольно важно. Вот, а если уже симптомы есть? Ну, давайте начну с надкостницы. Дело в том, что воспаление надкостницы имеет, ну, скажем так, есть такой общий синдром, да, синдром расколотой голени, вот, и он включает в себя три состояния.
Простите, и просто у нас все любители ставить себе самостоятельные диагнозы, например, вот... Как понять, что у тебя надкостница, или вообще не нужно это понимать, а лучше идти к врачу?
Вот я как раз хотел сказать об этом. Значит, смотрите, соответственно, боль в области голени, да, это вот синдром расколотой голени, он случается три состояния, да. Первое, это есть такая задняя большеберцовая мышца, которая крепится к большеберцовой кости, и болит она примерно там же, где надкостница. Сама надкостница большеберцовой кости и стресс-перелом большеберцовой кости, да, это уже когда у нас получается синяк большеберцовой кости такой, да, это на самом деле стресс-перелом, не совсем перелом, это как бы такой вот, скажем, называется, усталостный перелом еще называется, то есть это повреждение кости. Все они болеть будут примерно в одном месте, вот. Соответственно, и все эти три состояния – это три стадии одного и того же процесса. Это перегрузка ударной нагрузкой, области голени, соответственно, все одно и то же. Начинается с мышцы, переходит на надкостницу, переходит на кость. Стресс-перелом, вот в этом сезоне у нас было уже 64 у меня было пациента со стресс-переломами, вот, соответственно, это сейчас очень распространенная вещь, потому что люди, как бы скажем так, как раз-таки не очень хорошо восстанавливаются и слишком быстро прибавляют объемы. И всегда стоит вопрос, что у тебя, да, мышца, надкостница или кость, потому что лечится по-разному. Как это дело определить? Если, скажем так, если не ходить к врачу, то желательно сделать МРТ. Почему? Потому что на МРТ сразу видно, есть только отечность мышцы, есть реакция надкостницы, периостит, да, это называется, или они обычно пишут фокус торбикулярного отека там в кости. Вот, и, соответственно, в зависимости от того, что там написано в МРТ, разная стратегия лечения. Если это мышца, вот я недавно смотрел YouTube, и, кстати, про надкостницу у меня вот на канале есть замечательный видеоролик, как там что отличать, как проминать там и так далее. Но если вкратце, то включаешь YouTube и смотришь, да, там есть там известный легкоатлет, говорит, вот, у меня была боль в надкостнице, я там промял пальцем, у меня полностью отпустила надкостница. У меня была не надкостница, у него болела мышца. Да? Вот, потому что если у него было воспаление надкостницы, проминанием пальцем бы усилило воспаление. Вот и все. Вот, и когда он всем там на аудиторию огромную вещает, что вот промните пальцем, да, как бы вот вам будет хорошо. Кому-то станет хорошо, у кого мышца, а кому-то станет хуже, у кого действительно надкостница. Вот, поэтому первый совет, если есть припухлость, да, в области передней поверхности голени на косточке, если больно нажимать пальцем на кость, хорошо сделать МРТ. Если там стресс-перелом, то нужно 3 месяца сделать перерыв, пить витамин D, пить кальций. Но самое главное – убрать ударную нагрузку. И в чем еще, знаете, такая, ну, скажем, проблема стресс-переломов в том, что через 2 недели, если не бегать, становится хорошо. И все начинают пытаться
бегать.
У них возвращается симптоматика, они снова запускают процесс на 3 месяца заново, через месяц опять пробуют, у них снова возвращается, поэтому терпежу не хватает, да. Вот, если это именно воспаление надкостницы, там больше идут противовоспалительные мероприятия, связанные с компрессами, да, вот, связанные с местной терапией воспаления на самой надкостнице. Если это мышца, то да, действительно лучше всего работает проминание. Я там лично ставлю туда иголки, там разбиваю ударно-волновым аппаратом. Ну, то есть, там экспресс-терапия этих зажимов мышцы. Но смысл в том, что я хочу донести, что если болит в области голени спереди или чуть сбоку, желательно МРТ сделать, если есть такая возможность, потому что рентген этого не видит. Это видит только МРТ в Т2 режиме. Вот, и вот недавно был на небольшом семинаре по стресс-переломам, и озвучилась основная, да, проблема вообще стресс-переломов в том, что ортопеды их не диагностируют. Почему? Потому что они с ними не встречаются. Вот, говорят, помажьте маской, вот, а там надо не маской мазать, а, ну, как минимум делать большие перерывы и, в общем-то, серьезно к этому относиться. Поэтому, если боль в области передней части голени, то нужно сделать МРТ. Вот, как общий совет, можно промораживать место боли, да, это всегда по 5 минут хорошо будет влиять, можно использовать нестероидные противовоспалительные мази, гели, можно использовать компрессы, ну, не буду называть конкретные дозировки препаратов, это...
Зависит от тяжести.
Ну, во-первых, зависит от тяжести, во-вторых, это, по-моему, в СМИ нельзя делать, вот. Вот, и, соответственно, то есть, надо понять, в чем проблема. Проблема, да? Это первое.
Плантарный фасцит.
Боль в пятке. Вот. Немножко, нет, не совсем то же самое, потому что там все-таки не бывает таких серьезных, да, проблем, как там. Соответственно, с плантарным фасцитом у бегунов это чаще всего связано с перенапряжением икроножной и камбалоидной мышцы. Почему? Потому что плантарный фасцит, это что это? Это воспаление, прикрепление плантарной фасции, это такое сухожилие на стопе, да, которое амортизатор стопы, вот, к пяточной кости. Помните, я говорил про энтезопатии, проблемы места прикрепления сухожилия. И вот здесь как раз-таки такая проблема. То есть у нас икроножная и камбаловидная мышца заканчивается ахиллом, да, это их сухожилие. Ахилл, он крепится на 70% к пятке, а на 30% он прямо огибает пяточку и составляет, собственно, плантарную фасцию. То есть, по большому счету, плантарная фасция – это продолжение ахилла. И, как вы понимаете, напряжение на ахилле зависит от напряжения в икроножной камбаловидной мышце. Соответственно, если у нас натягивается икроножка камбала, они натягивают ахилл, ахилл натягивает плантарку, мы приземляемся жестким амортизатором о землю, да, там, или об асфальт, и у нас происходит, вместо того, чтобы хорошо амортизировали мышцы, мы начинаем подрывать плантарную фасцию от пяточной кости. Поэтому, какие советы? Первое, нужно размассировать, растянуть икроножку камбалу, причем на постоянной основе это делать. Второе, если вы дома ходите босиком, нужно на время купить себе мягкие тапочки, не ходить по полу босиком. Следующий момент, нужно, ну, в идеале сделать мягкие ортопедические стельки, они потом дают еще и протекцию. Я, ну, вот часто делаю стельки для бегунов именно вот по причине плантарного фасцита. Следующий момент – это подморозка. То есть можно прям промораживать точку боли тоже по 5-7 минут. Очень неплохо работает размассаж стопы при помощи каких-нибудь жестких мячиков. Например, хорошо идут шарики для стиральной машины. То есть прям единственное, что очень важно, чтобы не находить на точку боли. То есть на воспаление давить не надо. То есть
мы для гольфа еще можно.
А?
Для гольфа?
Можно для гольфа, да. Вот. И, соответственно, таким образом мы разминаем стопу, растягиваем икроножно-камбаловидную мышцу, делаем мягкие условия для стопы, да, то есть стелечку, тапочки. И тоже довольно важный момент – это утром и ночью, там, если вы встаете там, в туалет или утром там, встаете в ванну, первые шаги, они самые болезненные обычно бывают. Вот сразу ноги ставить в тапки, то есть не бегать, особенно с утра босиком по полу или ночью. Вот. Также хорошо работают местные противовоспалительные средства. И вот от чего хотел, кстати, у вас уберечь всех. Иногда ортопеды предлагают такую вещь, как уколодипроспан. Это такие серьезные гормональные препараты, которые противовоспалительные, которые очень быстро снимают воспалительный процесс. То есть буквально через 6 часов чувствуешь себя отлично. Вот. Но в чем проблема дипроспана? В том, что если это бабушка, ну тоже плохо, но еще ладно. Но если это бегун, бабушка-бегун, вот, то что происходит? Дипроспан, он принудительно снимает воспалительный процесс, и он не дает воспалительному процессу закончиться правильным образом, то есть укреплением этого места. И второе, он вызывает локальный остеопороз, то есть он вызывает ослабление кости в месте крепления к сухожилию. И через 1,5-2 месяца, бывает и чаще, возобновляется процесс плантарного фасцита, намного более тяжелый и тяжело лечащийся, чем был в первый раз. А если делать вторую-третью инъекцию, очень частые разрывы ахиллового сухожилия, разрывы плантарной фасции. То есть, если вам предлагают колоть дипроспан, 10 раз подумайте, потому что быстрый эффект потом, к сожалению, очень часто заканчивается хроническими тяжелыми проблемами.
Окей, мы тут немножко говорили про триатлон. Хотел спросить, вот очень часто многие занимаются не только бегом, а еще какими-то видами спорта. Вот давайте... Два самых хороших вида спорта, которые хорошо сочетаются с бегом, и два самых нерекомендуемых бегуна видов спорта.
Да. У меня много триатлетов лечится, но триатлеты намного более здоровые люди, чем бегуны. Почему? Во-первых, у них разные виды нагрузок, во-вторых, у них меньше беговой нагрузки. То есть они, в принципе, то есть, если человек бегает 6 раз в неделю, или человек бегает 2 раза в неделю, 2 раза плавает и 2 раза крутит, у него будет резко меньше травматизм, чем у человека, который бегает 6 раз. Вот. И...
Сейчас все уйдут в триатлон.
Вон есть такая тенденция, да. Вот. И, соответственно, велосипед и плавание очень хорошо сочетаются с бегом замечательно. Если мы говорим о, скажем, видах спорта, которые, может быть, не очень хорошо сочетаются с бегом, наверное, не очень именно с бегом на длинные дистанции будет сочетаться такая жесткая тренажерка именно на объем мышечный. Почему? Потому что бегуны-стайеры, у них наоборот мышечная масса начинает падать. Вот, то есть невозможно качаться на объем и бегать большие расстояния, потому что это вещи, которые друг друга начинают друг с другом конкурировать, скажем так. Вот, то есть при больших объемах падает тестостерон, вот, при больших объемах падает вес, соответственно, если вы хотите бегать марафоны, то прям вот сильно-сильно качаться и ждать эффекта от того, что вы качаетесь, не стоит.
Как-то с тестостероном вы меня напугали.
Ну, потому что силовые нагрузки в зале, они приводят к выбросу тестостерона, а если человек очень много бегает на большие дистанции, у него падает тестостерон. Почему? Потому что нагрузки такого, скажем, циклического выматывающего ряда, они, особенно если плохое восстановление, то они приводят к очень низким параметрам по тестостерону. Вот, поэтому вообще, как бы, особенно если есть склонность к перетрену, если есть там такая штука, что спите мало, да, то есть, вот, и тут действительно могут быть проблемы гормональные. Мало того, при перетренах и больших объемах иммунитет очень сильно падает, то есть, многие, наверное, замечали, что когда резко повышаются беговые объемы, начинаешь чаще болеть, вылазят всякие герпесы, там, оппортунистические инфекции всякие, которые там при снижении иммунитета. Поэтому здесь как раз очень важно подобрать правильный режим именно для вашего организма, да? То есть если вы чувствуете, что вы начинаете постоянно болеть, вылезают какие-то герпесы постоянные, то, наверное, чуть-чуть вы ушли в перетрен. Наверное, нужно немножко уменьшить объем и добавить какую-то другую нагрузку.
И вот про футбол. Я слышал, что футбол категорически не сочетается с бегом.
Не знаю, честно, нет у меня таких данных прямых. Что хочу сказать про футбол. Если выстраивать топ травматизма, вообще топ то первое, это будет эпизодический футбол. То есть, это, знаешь, когда вышел с детьми поиграть во дворе. Это прям самые страшные травмы. Особенно, если бутылку пива перед этим выпил. Вот. И второе, это батуты. Вот батуты, это просто тоже, знаете, как официальный поставщик Института травматологии. Вот. Соответственно, связать ли это с бегом, честно скажу, не знаю, потому что я лечу футболистов, но как-то они вот прям вот бегом активно не занимаются, а те, кто занимается бегом, особо не занимаются футболом, поэтому у меня редкое пересечение. Но вот сильных травм после эпизодического футбола у меня хоть отбавляй.
Спасибо большое, мне кажется, нам пора уже закругляться, хотя вопросов...
Думаю, это просто бесконечная, на самом
да,
деле,
вопросов
тема.
Осталось много, но я думаю, если что, мы лучше повторим эту встречу.
Да, мы можем будет еще раз увидеться.
Вот, спасибо огромное, это было невероятно интересно, полезно, уверена, нашим слушателям тоже.
Да, в описании мы обязательно оставим ссылки на статьи, про которые говорил наш гость, оставим ссылки на его блог, чтобы можно было посмотреть видео, о которых он говорил там по работе с травмами. Слушайте наш подкаст на всех площадках, комментируйте, пишите нам письма, чтобы мы могли пригласить интересных вам экспертов, которые бы могли пояснить также вот живописно, как сегодня, вопросы, которые вас интересуют. Комментируйте, ставьте лайки, оценки, делитесь с друзьями. А следующий выпуск у нас будет прямиком из Чикаго. Так что ждите, а пока слушайте, как избежать травм.
Всем здоровья в беге, хорошего настроения и желательно бега без травм. Всем пока!